Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня Мария Снеговая, научный сотрудник Джорджтауна. Мария, здравствуйте.
Лиза.
Видели, наверное, что Илья Яшин, Юлия Навальная и Владимир Карамурза предложили провести акцию 1 марта, акцию с протестом против насилия Владимира Путина, с призывом, в общем-то, Путин хватит побивать, учитывая, что не так давно прошла в Берлине, также под, скажем так, с организацией Яшина, Навальный и Карамурзы другая акция, которая вызвала немало дискуссий, скажем так. Насколько, на ваш взгляд, уместно проводить такую акцию с таким лозунгом и в такую дату?
Ну, во-первых, спасибо коллегам, что они пытаются как-то организовать антивоенно настроенных россиян. А в целом этого не хватало в течение почти 2,5 лет войны. И сам факт, что существуют как бы группы, которые готовы к мобилизации, хоть какой-то протестной, это все действительно как-то правильно продемонстрирует, что есть противоположная точка зрения среди россиян на эту войну. Но проблема в лозунгах для меня, потому что, как вы правильно сказали, есть тайминг, и мы сегодня имеем приход к власти в США кандидата президента Дональда Трампа, который активно призывает, говорит о том, что он будет перемирие. И в этой ситуации говорить, опять же, обращаться к Путину, фактически это тоже точно так же призывать к перемирию, вместо того, чтобы, как мне кажется, правильно, было бы призывать к поддержке Украины. И это вообще постоянная проблема, которая существует в рядах российской оппозиции. Они по-прежнему считают себя политиками и обращаются к россиянам. Соответственно, россиянам, обращаясь к россиянам, они не могут как бы призывать к проигрышу собственной страны. Но мы имеем сегодня очень черно-белую картинку, да, когда речь идет о войне. Действительно, есть абсолютно все возможные законы международные, нарушившие Россию своей агрессией, плюс преступления против человечности. И когда речь идет только о какой-то вот миролюбивой повестке, да, по сути дела, это косвенным образом играет на руку Кремлю, поскольку не указывается, кто конкретно преступник. Это не только Путин, да, но его и сообщники, это огромная армия его, 600-тысячная, которая воюет в Украине, которая совершает преступления против человечности. Это люди, которые в том числе разрабатывают самые страшные варианты оружия, типа Орешника, которые потом применяются против Украины с потенциалом использования, да, даже в перспективе ядерных каких-то вариантов. Все это, получается, смещает несколько дискурс, затуманивает ситуацию. У нас опять возникает вот эта проблема, что нету четкого месседжа, на котором российская оппозиция может определиться и четко сказать, что вот мы, да, вот выступаем за поддержку Украины, а Россия сегодня выступает на стороне зла, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее сдерживать. И поэтому проблема вот этих акций, что они скорее из-за того, что нет четкого месседжа, замутняют ситуацию и, конечно, потенциально дают какие-то возможности для Кремля, вместо того, чтобы четко сформулировать повестку. Но боюсь, что вот сегодня уже очевидно, да, эта проблема решена не будет. То есть у нас вот эти будут акции, где какое-то количество россиян, кстати, их пришло порядка 2000, если я помню правильно, на последнюю акцию в Берлине. Но это тоже, конечно, не слишком впечатляющие цифры. И опять же говорит о той проблеме, которая, в принципе, характеризовала российское гражданское общество даже тогда, когда эти люди были внутри страны. То есть нет возможности мобилизовать больше людей, четко выступить с конкретной повесткой, однозначно, да, помогающей как бы победить в этой войне, и больше затуманивает проблему, чем ее решает. Поэтому как бы сам факт проведения таких акций хорошо, что есть какая-то попытка мобилизации этих групп, но что они смогут как-то привести к разрешению этой чудовищной проблемы войны, к сожалению, нет. И уже точно уже можно сказать, что, да, явного месседжа, направленного на поддержку Украины, мы, вероятно, от российской оппозиции не услышим. Во всяком случае, не в ближайшее время, не в ближайшие месяцы.
А как вы объясняете отсутствие какого-то общего среди оппозиции, ну, скажем так, лозунга? Потому что даже в рамках этой небольшой акции, которая уже прошла в Берлине, было много претензий к тому, что вот эти лозунги нам нравятся, эти не нравятся, мы хотим вот так, это вот так. Но, наверное, можно было бы договориться как-то на берегу, хотя бы между основными, какими-то оппозиционными силами и прийти к единым выводам.
Здесь вообще
до
очень
организации
интересно.
мероприятия.
Если смотреть на сравнительную литературу вообще по вот таким по странам, которые пытаются демократизироваться, типа России, это типичная проблема оппозиции, это проблема коллективного действия. То есть общество очень атомизировано, да, нету общей объединяющей идеи. Это, кстати, была проблема не только вот конкретно возникшая там на волне антипутинских протестов, она и в ельцинские годы была, что небольшая либеральная группа, которая на тот момент оказалась у руля страной, она никак не могла найти месседж, который обращался бы ко всем россиянам и имел бы вот это объединяющее, мобилизующее начало. Я напомню, что вот эти поиски национальной идеи, которые продолжались все 90-е годы, они так ничему не привели. Там был очень характерный момент, когда российская газета сначала в 96-м году объявила конкурс на поиск национальной идеи, чтобы и лучший, приславший лучшую идею, получал там существенное вознаграждение, что-то порядка, может быть, даже $1000 на тот момент приличные деньги. Но в итоге конкурс закончился ничем, так и не нашли либеральную идею. Это очень характерно, да?
Несмотря на награду, как ни странно.
Ну, то есть желающих было много, но никто не победил. И это очень символично, на мой взгляд, если посмотреть на то, что там случилось с Россией в целом. То есть есть в России принципиальная проблема российского общества – это нерешенность отношений со своим прошлым. То есть огромное число россиян не хотят отказаться от советского прошлого. Они не считают этот опыт чудовищным, диктаторским, неправильным. Наоборот, там было много прекрасного, и вообще какую страну развалили. Если цитировать Путина, что на самом деле отражает установки большого числа россиян. И та же самая проблема, чем был Советский Союз? Это была такая империалистичная, имперская структура, диктаторская, которая постоянно завоевывала соседние страны. Мы там, коллеги, подсчитали, что Советский Союз и потом Россия в последние годы вела там не меньше полутора войн в год, полутора даже, да, это больше, чем одна. Собственно, мы имеем ту же самую проблему сегодня. По отношению к этому прошлому не было консенсуса. Существенная доля россиян не считают, что надо этот опыт откинуть, переоценить, сделать какую-то, да, вот, переоценку, подобно тому, как произошло с нацистской Германией, и на новых ценностях, лучше всего в идеале, да, прозападных, каких-то европейских, двигаться вперед. Этого не случилось тогда, этого не случилось за время путинского периода, и этого не случается сегодня, когда Путин, по сути, представляет собой реинкарнацию такой же диктаторской, империалистически настроенной машины, которая тоже ведет непрерывные войны, фактически. И, к сожалению, проблема в обществе. Для него нету ценностного консенсуса по этому вопросу. И, соответственно, российская оппозиция постоянно не может никак найти месседж, который бы апеллировал ко всем. Да? Соответственно, у нас возникает, с одной стороны, что это чудовищная война, там, да, это неправильно, а с другой стороны, что наши бедные мальчики ни в чем не виноваты, и не надо всех россиян под одну гребенку. И вот это мое любимое, что вы сами фашисты, потому что вы всех россиян обвиняете в ответственности за то, что они начали эту войну. Хотя, на мой взгляд, это, ну, совершенно все неправильно в этом представлении. То есть вот это, то есть на самом деле можно, как говорится, вынуть девушку, да, из Петербурга, но нельзя вынуть из Петербурга из девушки. А мы имеем ту же самую ситуацию. Российская оппозиция и вот эти группы либеральные, они могут быть вне страны, но проблемы остались теми же самыми. Нету четко выработанного отношения к своему прошлому. И боюсь разрешить это. Да, и, соответственно, это препятствует коллективному действию. Нету одного месседжа, который всех объединяет. В том смысле, в каком, например, в либеральную национальную повестку объединяла гражданские движения, скажем, в балтийских странах, в Литве в конце 80-х годов. Да, все были согласны, что Советский Союз – это чудовищная репрессивная система, что у Литвы, например, там есть свое видение, свой национальный проект, им нужна независимость, они хотят строить собственную систему, интегрироваться в Европу. А вот в этом плане нету консенсуса среди общества, и российская оппозиция в этом плане действительно отражает разные запросы населения, но, увы, именно это одна из ключевых причин, почему она постоянно проигрывает. Да, потому что она не может никак определиться с четким месседжем и направить его на одну конкретную группу. И боюсь, что эта ситуация не изменится, в общем-то, за 3 года войны. Это чудовищное, это уже стало достаточно понятно.
Может быть, просто нет какого-то единого, в принципе, не существует как явление единого месседжа, который в данный момент устроил бы и оппозицию, и в то же время привлек бы на свою сторону достаточное количество россиян, чтобы можно было говорить о какой-то массовой поддержке.
Ну, собственно, я, да, про это говорила, что этого месседжа нет, и
Я
он не
просто, я про
будет.
то, что не то, что он не сформулирован, а что его глобально не существует вот во всех метафизических планах. Что должно, не знаю, произойти что-то, чтобы линии там оппозиции и линии вот этой глобальной массовой поддержки пересеклись, и можно было формулировать эти тезисы.
Ну, я думаю, что, в принципе, Россия, да, вот сегодняшний российский режим должен проиграть на самом деле. И Советский Союз толком не проиграл. Он никогда, хотя он как бы проиграл в холодной войне, но в реальности это было в силу внутренних причин, экономических и реформ Горбачева. Система внезапно развалилась, потому что они достаточно крупные, действительно, такие системы. Но он не было вот по-настоящему осознания того, что вот весь курс был принципиально не таким в результате крупного поражения, в таком смысле, в каком нацистская Германия потерпела поражение после Второй мировой войны. И даже там очень долго ушло время на то, чтобы общество как-то нашло в себе силы, как-то переосознать свой опыт. Это потребовало смена поколений, причем не одного, а даже двух. В российском случае этого не произошло. Боюсь, что этого и не случится в силу ситуации на фронте, о которой мы можем сегодня поговорить, и также ситуации на Западе. И да, поэтому, по сути, можно сказать, что такого одного месседжа нет. Но, с другой стороны, вот мое мнение, что российская оппозиция либеральная в целом заинтересована в поражении России. Весь опыт, да, вот литература показывает, что когда автократы терпят поражение, они часто заканчиваются. То есть это не гарантия того, что это будет конец режима, но это очень сильно ослабит режим. И в этом плане как бы, все заинтересованы в том, чтобы российский режим, Кремль, да, потерпел поражение в этой чудовищной войне. И нужно, на мой взгляд, единственное, что сегодня может помочь российской либеральной оппозиции хоть когда-либо там, с очень маленьким процентом прийти к власти, это помощь Украины, это победа Украины в этой войне. Соответственно, направлять ресурсы на помощь украинцам, которые абсолютно незаслуженно, чудовищно страдают в этой войне, и призывать к этому, мне кажется, было бы правильным месседжем. Просто в силу с абсолютно корыстных конъюнктурных соображений, да хотя бы, да, если не говорить о моральной стороне этого вопроса. Но, как бы, видите, что большая часть российской оппозиции не разделяет эту точку зрения и формулирует другой месседж, что и любопытно, некоторый феномен, который, видимо, отсутствовал во времена нацистской Германии, то есть мы не видели большого количества иммигрантов немецких, которые вот призывали к тому, чтобы там, к пониманию, к эмпатии к нацистским оккупантам. Во всяком случае, из того материала, который я знаю. То есть это любопытный такой феномен, безусловно, отражающий раскол, который существует в российском обществе внутри. Но, увы, ничего хорошего не для российского будущего, не для самой российской оппозиции, не предвещающего.
У меня, наверное, два вопроса. Во-первых, если мы говорим о поражении, то каким оно может быть ну, каким вы видите это поражение, что вы имеете в виду под поражением? Второе, а как, в общем-то, Украина может помочь российской оппозиции прийти к власти, если здесь, внутри России, лозунги против России, вот то, что вы говорите, будут восприниматься вполне себе однозначно, а, ну, в общем-то, все с ними понятно, с этими западными либералами переметнулись, нам они не нужны.
Но я просто не хотела бы уходить в гипотетику, я все-таки работаю с данными, которые есть. Сегодня, конечно, ни о каком поражении России речи нет. Более того, очень активно российские войска продвигаются вглубь территории Украины. С осени 2024 года Россия захватила больше территории, чем за какой-либо момент с марта 2022 года в Украине. И, увы, эта ситуация реально очень неприятная сегодня для Украины на фронте, поэтому об этом речи совершенно нет. Но в теории речь шла бы о том, что ну, как Украина четко понимает, да, как минимум она освобождает свои территории, до, там, выходит на границы 91-го года. В этом плане это достаточно понятно, просто для этого сегодня нет никаких предпосылок. Что касается вашего вопроса, куда денется вот эта ключевая проблема, да, что российское население видит ситуацию совершенно через другие призмы. Действительно, вот если смотреть российские пропагандистские выпуски, да, четко видно, что вот Россия, да, как ее некая российская реальность, как ее формулирует российская пропаганда, это просто зазеркалье. Это просто вот реальность с противоположным знаком. Да, абсолютно все представляется абсолютно не так, как оно есть на самом деле. Но мы же знаем, у нас есть опыт 90-х годов, где диссиденты, которые многие из них Буковские, допустим, да, очень жестко выступали и против режима, и против там, поведения определенного своих соотечественников. Тем не менее, вот в начале 90-х многие из них достаточно успешно пока выступили на выборах там был съезд народных депутатов, да, там Верховный Совет РСФСР. В целом у них была поддержка на тот момент. И это не означает там абсолютного политического проигрыша в долгосрочный период. Дело в том, что надо вообще там оказаться, в этой точке. Давайте сначала подумаем, как мы в эту точку хотя бы хоть как-то придем. Да? На сегодняшний момент нет для этого никаких предпосылок, и для российских либералов нет никаких шансов, ну, не прослеживается большая вероятность для них прийти к власти в принципе, когда бы то ни было. Да? Во всяком случае, столько, сколько существует путинский режим, у меня совершенно никакой уверенности, что с уходом Путина самого режим принципиально поменяется, либерализуется и демократизуется. То есть то, что мы знаем в сравнительной литературе, говорит нам об обратном. А если Путин уходит там естественным путем, то, скорее всего, будет следующая автократия, но, ну, может быть, чуть менее репрессивная. И, возможно, это будет хорошая новость для Украины, потому что у нового автократа не будет таких сильных ставок в этой войне. Поэтому, может быть, он будет больше готов к уступкам каким-то. Но в целом ни сегодня, ни даже с уходом, естественно, Путина не прослеживается вариант для этих людей прийти к власти. Единственный шанс, который, в принципе, есть, это поражение России в этой войне. Но, опять же, повторюсь, увы, сегодня об этом речи не идет.
Ну, подождите, вы говорите, что, естественно, кончина диктатора ничего особо не меняет, но мы видим, как на смену Сталину пришел Хрущев, и, в общем-то, мне кажется, разница была довольно ощутимой.
Она, ну, то есть, я говорю о том, что он будет более либеральным, но это все равно будет автократ. То есть при Хрущеве были свободные демократические выборы, Лиза. Не было, да, то было, выпустили людей из ГУЛАГа, и на том спасибо, да, большое батюшка-царь. Но с нас как бы как low bar, очень низкая планка требований. Давайте хотя бы перестанем сажать абсолютно беспочвенно людей по любому поводу в тюрьмы. И за это спасибо, счастье, либерализация, да, как в картинке, карикатуре Ёлкина. Вот, в этом плане, да, безусловно, я думаю, что именно исторический опыт, любое сравнение, ну, конечно, проблемно, но то, что мы можем понять из исторического опыта российского, из представления о том, что сегодня в России, насколько общество, в принципе, да, объединено вокруг этой войны, скорее всего, новый такой лидер будет автократом, потому что демократу просто неоткуда взяться. Уничтожены все институты, нет гражданского общества, нет даже запроса толком на демократию у существенных групп российского населения, которые находятся внутри страны. Но при этом есть желание, да, как-то развернуть курс, выйти из изоляции, может быть, смягчить какие-то санкции. И да, в этом плане вполне представляется вот такая новый, какой-то новый Хрущев, который начинает с попытки перезагрузить отношения. Но я напомню, чем закончилась история с Хрущевым, да, нашим зрителям. А закончилась она крупнейшим Карибским кризисом и крупнейшей там угрозой использования ядерного оружия, да, на сегодняшний день. То есть началось все хорошо, а закончилось все тем же самым. Именно по той причине, что принципиальная система, которую возглавлял Хрущев, не изменилась. И, увы, поэтому новый лидер – это никакая не панацея. Вообще, обращу внимание, да, вот склонность российского дискурса аналитического как бы возлагать все надежды на субъектность нового политического лидера. Вообще, вот если вы смотрите, да, на то, как идет повествование о российской истории. Вот был плохой Сталин, он все закрутил. Потом пришел Хрущев, который был чуть лучше, он немножечко раскрутил гайки, но при этом все закончилось с точки зрения советско-американских отношений тоже очень плохо и, в общем, можно сказать, даже в чем-то хуже, чем при Сталине, потому что, ну, была реально угроза использования, применения ядерного оружия и ядерной Третьей мировой. А потом через некоторое время был Горбачев, потом он был хороший, он немножко облегчил, там, а потом пришел Ельцин, потом пришел Путин, опять все забрал. То есть я обращу внимание, что в чем проблема вот этого дискурса, да? Здесь все время все происходит сверху. То есть приходит откуда-то батюшка-царь, сваливается внезапно, да, как гром, дождь, гроза. И вот и что-то происходит. А вот общество, хочется спросить, а как же, а что происходит при этом со стороны общества? Где общество, да, вот какой запрос у населения? То есть вот где проблема, абсолютно отсутствует вторая составляющая уравнения, а именно структурные предпосылки для каких-то изменений, запрос, в конце концов, какое-то действие со стороны общества. Это же не просто объект, это люди, это субъект, да, там, в разной степени они предъявляют на что-то запрос. Соответственно, вот это одна из проблем из того, как мы читаем российскую историю, что мы все время забываем про то, что в этой системе две составные части. И если вернуться к вашему начальному вопросу, Лиза, опять проблема в том, что российско-либеральная оппозиция воспроизводит эту самую диспут, что есть только один главный персонаж российской истории, это ее текущий лидер. А общество, население не имеет никаких характеристик, никаких запросов. Я бы вообще сказала, что это в чем-то антидемократический дискурс, да, антидемократичность. Он абсолютно игнорирует ключевую роль ключевого актора в этой истории, а именно население. Мне кажется, из этой ментальной ловушки нужно выходить.
Вы так говорите, нужно выходить, как будто это делается просто, о, ребят, пойдем, я вижу выход. Это же очень долгие процессы, которые в том числе, наверное, должны и происходить благодаря спусканию сверху определенной привычки. Типа, все, давайте, привыкайте думать, привыкайте голосовать, привыкайте выбирать. Мы вам сейчас сверху поможем с этим разобраться, а дальше как-нибудь сами.
Проблема в том, что ни у кого наверху нет желания этого делать. То есть не
Да.
делается. Но кроме вот вычетом Горбачева, который действительно во многом наивно провел реформу, действительно был идеалистом, да, который он считал, сделают всем лучше, а в итоге случайно все развалилось в процессе. И он действительно вот в этом плане был таким вот персонажем, как вы описали, Лиза. Но и Ельцин тоже, который держал фактически своим авторитетом, своей воли, спущенной сверху Горбачевым свободы, в том числе и свободу слова. Многие забывают, да, что Борис Николаевич, при том, при многих его недостатках, вот свободу слова охранял, несмотря на то, что ему-то доставалось от разных медийных источников. И мы опять же вот упираемся в ту проблему, что история нас учит тому, что все акторы, да, действуют, исходя из своих собственных, своих корыстных, рациональных интересов обычно. И при прочих равных, ну, зачем диктатору давать свободы своим подчиненным? Это проблема, от этого много неудобств. И кроме того, опыт Горбачева иллюстрирует, да, то, что подобные действия приводят также к распаду системы, к нестабильности, угрозе утраты власти. В этом плане опыт Горбачева, я думаю, был очень сильно учтен Путиным. Потом при Медведеве мы видели, опять же, нечто подобное повторение Горбачевского сценария, и многие люди наверху, элиты, думаю, этот опыт воспринимают как исключительно дестабилизующий. То есть в идеале, да, кто-то хороший придет и даст свободу, но в реальности, увы, этого не случится, и пока российское общество не начнет хоть чего-то для себя требовать, увы, я не вижу, как... То есть вероятность того, что вот такой реализуется прекрасный оптимистичный сценарий, она, наверное, не нулевая, но она очень незначительная, если смотреть, в принципе, на историю, если понимать хоть немножко, да, вот эти вот процессы политические и мотивации, которые стоят за действием определенных политических факторов. Одна из причин, почему вот сегодня мы в России видим, да, закручивание гаек. Ну, понятно, военное положение, там нужно избежать там недовольства, но при этом одна из причин – это отсутствие сопротивления. Они как бы увидели, что никто не останавливает их, и, соответственно, можно закручивать все сильнее и сильнее и сильнее. И пока не начнется хоть какое-то сопротивление, а у российского общества, кстати, были, да, вот десятые годы опыты, хоть какой-то маленький, но опыт небольших выигрышей, там, Екатеринбургский сквер, потом была история с Голуновым и так далее, и так далее. В конце концов, протесты 11-12 года привели к беспрецедентной либерализации политического законодательства, электорального законодательства при Медведеве, о чем часто забывают. Да, потом много из этого было свернуто, но тем не менее этот вот опыт надо иметь в виду, что свободы надо защищать, за них надо бороться. Пока за них никто не борется, шансы, что их просто спустят сверху, так великой, щедрой барской рукой, увы, незначительны. И плюс, как опять же мы помним из опыта нулевых, их очень легко забрать назад, если за них никто не выходит, если их никто не защищает.
Много раз упомянули Хрущева. У нас на сайте на shop.diletant.media продается все еще книга Никиты Хрущева «Фош вне системы». Не знаю, сколько сейчас осталось экземпляров, но когда в последний раз мы смотрели, оставалось где-то чуть больше сотни. Так что, если хотите приобрести, поторопитесь. Этот тираж скоро закончится. Я не знаю, будет ли следующий. Но еще у нас есть красивые новогодние подарки. Это разные праздничные, красивые, интересные издания. Там «Северянин», «Пушкин», «Дали», многие-многие другие. Сами зайдите и посмотрите. Они не дешевые, но они, правда, выглядят как очень хороший, очень интересный подарок для любителей таких подарочных изданий. Ну и, в общем-то, можете сами повыбирать то, что продается у нас на сайте. Вы, когда что-то заказываете на shop.diletant.media, вы поддерживаете нашу работу, и для нас это безумно, безумно важно. Кстати, напоминаю, что у нас в субботу пройдет большой стрим. Не в эту, в следующую субботу, извините, 21 числа, у меня все даты уже смешались, но мы просто активно к нему готовимся вот уже месяц. Будет много интересных гостей, много интересных программ. Наш с Воробьевой кусочек, где мы будем вспоминать всякие душевные истории и звать наших коллег, чтобы повспоминать всякое теплое и доброе. Так что готовьтесь, освобождайте себе субботний день, особенно субботний вечер. Продолжаем эфир. Мария Снегова, YouTube-канал «Живой гвоздь». Давайте про ядерное оружие поговорим, так как это мы тоже упоминали, в том числе и в контексте Хрущева. Да,
Извините.
я вас не услышала.
Я говорю, давайте о чем-нибудь оптимистичном,
А.
а именно о ядерном оружии. Да.
Да, россияне как-то, судя по результатам опросов, все менее пессимистично смотрят на ядерное оружие. Результаты показывают, что все больше людей считают использование ядерного оружия приемлемым, что, в общем-то, наводит на не очень веселые мысли, если честно.
Ну, это предсказуемая, увы, ситуация, которая была заметна, если изучить реакцию российского общественного мнения на начало этой чудовищной войны в феврале 22 года. Я просто напомню ситуацию, да, она была похожа. Вот кажется, что есть, да, вот как люди смотрели на эту войну, я просто очень хорошо это помню. Я, поскольку из американской среды приезжала, где очень много возможностей начала войны обсуждалось в конце 21 года, в Россию, где это фактически казалось, ну, какое-то безумие. Многие крутили пальцем у виска, как такое возможно в 21 веке, кто вообще будет это делать. И при этом те же самые люди, которые во многом говорят, что это никогда невозможно и не может быть вообще, а это просто американцы, опять цитирую, кавычки открываются, используют дезинформацию, как они в Ираке сделали. То есть вот такие были комментарии. В реальности эти люди же потом, через некоторое время, войну приняли и в нее встроились. Причем это произошло, если посмотреть по опросам, достаточно быстро, несколько недель, 2-3 недели, и нашли для себя некое обоснование, некую рационализацию этой войны, какие-то объяснения, которые, кстати, до сих пор, по поводу которых у общества российского до сих пор нет консенсуса. Если вы посмотрите, как люди объясняют, почему началась война, ни одна из таких классических, да, позиций, которые Кремль обычно дает, вообще ни одно из объяснений не набирает больше 50% среди россиян, то есть среди опрошенных. Это по разным опросам очень устойчиво. То есть россияне на самом деле до сих пор не определились, почему идет война, но тем не менее они ее более-менее принимают и поддерживают. Я уже говорила, что это отчасти, кстати, связано с предыдущей нашей дискуссией, да, что общество не воспринимает себя как актор, оно воспринимает себя как некий объект процессов, которые на него сваливаются сверху. То есть вот пошла, внезапно начался дождь, а у вас с собой нет зонтика. Ваша задача, да, вот, как бы защититься, остаться как-то сухим, не заболеть. Примерно такое отношение очень заметно, что, да, вот, это не наша история, нас не касается, мы к этому отношения не имеем, но раз уж началось, то надо уж, наверное, как-то закончить, нельзя проиграть. Это очень характерная позиция, которая примерно там 40-50% опрошенных обычно занимают. И поскольку они считают себя патриотами, они не могут там выступать против собственной страны, своих интересов с точки зрения, они эту позицию принимают и начинают как бы на ней строить дальнейшие выводы, да, что вот изначально мы правы, то есть не может быть такого, чтобы мы не были правы. Раз это моя страна, значит, она права. Это такой так называемый слепой патриотизм, который характеризует огромное число соотечественников. И, соответственно, вот такая адаптация, она характерна не только по этому вопросу, а в принципе характеризует то, как россияне относятся к разным действиям своей страны. К сожалению, очень очень незначительная рефлексия, а наоборот, вот принять сначала шок, потом адаптация, рационализация постфактум, то есть они уже по умолчанию фактически принимают все, что может быть сделано Путиным или Кремлем. Дальше вопрос только в том, как конкретно для себя они это рационализуют, то есть какое объяснение они дадут. Это правильно, потому что иначе бы Байден то-то, то-то, или потому что иначе бы войска НАТО были у наших границ, или потому что раз уж начали, надо продолжать, или потому что Путин прав, я человек маленький, я, значит, я мало что понимаю во внешней политике, но Путин, вот он профессионал, раз он начал, у него были, значит, свои основания для этого и так далее. И, к сожалению, нет никаких сомнений, Лиза, что в случае применения Кремлем ядерного оружия, постучим, да, по дереву, ровно такая же мотивация, ровно такая же последовательность действий будет характеризовать адаптацию российского общественного мнения к этой истории. Кроме того, как мы видим ровно по опросам, что вот эта роль, поддержка, да, принятие использования ядерного оружия растет, это еще и сознательная манипуляция Кремля. Есть очень хорошее исследование Пола Гуда, который он недавно представлял как раз на одной из конференций академических, он исследователь канадский, академик, который показывает, что каждый раз перед началом своих очередных войн, у него в качестве примера используется Грузия, Украина 2014 год и Украина 2022 год, российская пропаганда очень активно начинает подготовку, массированную, можно сказать, подготовку общественного мнения к войне. Конкретно упоминание войны, угрозы США, НАТО очень резко возрастает, буквально вот в разы с экранов телевизора, и происходит постоянно на протяжении месяцев. Я вот сама подтвержу, что я смотрела внимательно российские каналы именно в конце 2021 года, поскольку, еще раз повторюсь, война ожидалась на тот момент многими аналитиками США. И действительно, вот такая массивная артподготовка к тому, что что-то наступает. То же самое фиксирует исследование Левада-центра, вот Денис Волков с Андреем Колесниковым. У них здесь хорошая работа «Дом на болоте». Они описывают, что в подготовку к войне 22 года общественное мнение началось еще осенью 21 года, где-то, может быть, с ноября или даже позже, шла на протяжении нескольких месяцев, и она настолько настроила сограждан на ожидание что-то страшного, катастрофического апокалипсиса, что, здесь, внимание, парадокс, когда война началась, и оказалось, что она не таких, как ожидалось, там, космических масштабов, для некоторых россиян, части населения, опрошенных в фокус-группах, было характерно облегчение. Потому что они считали, что будет что-то совсем страшное, исходя из того, как их готовили. А оказалось, ну, с их точки зрения, ну да, там какая-то специальная военная операция, но
Не
все-таки
знаю,
не...
простите, пожалуйста, но как-то у меня складывалось все это время ощущение, я имею в виду время до начала войны, что как раз войны никто не ждал.
Это зависит от того, с кем вы общаетесь. То есть ваши круги включают в себя большое количество людей, которые непрерывно смотрят российское телевидение. Да? Там речь все-таки о фокус-группах, региональные прежде всего, да, которые являются непосредственно потребителями этого контента. И это не характерно для всех, но для части населения вот они фиксируют это. То есть часть была в шоке, а часть говорит, ну, слава богу, мы-то думали, что совсем будет плохо, что будет вообще Третья мировая, а оказалось всего лишь специальная военная операция. Но просто я к чему провожу эту параллель, да, что мы фиксируем четко каждый раз, когда Кремль собирается сделать очередную пакость на мировой сцене, существует масс-подготовка населения, которая начинается за какое-то время до того. Тот факт, что мы сегодня видим, вот как вы процитировали, устойчивый рост доли россиян, считающих, что использование ядерного оружия может быть оправдано, это, мне кажется, та самая подготовка, которая происходит. Это не означает, что обязательно будет использовано ядерное оружие, но это означает, что как минимум общество готовит на всякий случай, потому что такой сценарий теоретически есть среди разных. И еще раз повторю, для меня теперь уже нет сомнений фактически, что адаптация российского общественного мнения к случаю, если это действительно случится, сегодня просто для Кремля нет оснований, они выигрывают этого пока на фронте, поэтому как бы нет причин для этого, того, чтобы это применять. Но в будущем это может пригодиться. И как минимум, если говорить о тактическом ядерном оружии, вот Орешник уже был применен. И, соответственно, ровно такая же будет реакция. Вначале все будут говорить, да нет, ты что, мы никогда, мы вообще тут самая миролюбивая нация в мире. Мы вообще только мира хотим, это все США с НАТО разжигают, да? А через некоторое время будут говорить, ну, конечно, да, надо было применить ядерное оружие, потому что иначе, ну, очевидно было бы, что Байден там или Трамп это сделает там буквально за считанные часы, у нас не оставалось никаких других вариантов. Это каждый раз очень характерный пример также Сирии, я его люблю цитировать, в 2015 году, в сентябре, у вас там 70 56-70% россиян говорят, что да никогда мы не надо нам в Сирию идти, потому что ну, вообще мы не хотим второй Афганистан, что мы там забыли, а потом начинается массированная подготовка пропагандой, и через буквально 3 недели те же самые 60% россиян, 66%, говорят, что, ну, конечно, надо было поддержать Асада, а как иначе? Да, у нас там стратегические интересы в России, и поэтому это необходимо. А в этом плане, увы, вот если говорить, да, о том, что общество должно чего-то требовать. Увы, сегодня мы видим противоположную динамику. Российское общество является просто покорным, как бы пассивным объектом вот этих манипуляций, которые с ним осуществляют кремлевская пропаганда, и вы не способны создать никакой ограничитель на пути вот этой непрерывной эскалации, которую проводит Путин. И вот в этом ответственность это российского общества, потому что оно не сдерживает Кремль абсолютно никак.
У меня, в общем-то, я этот вопрос задаю довольно часто разным гостям, но мне кажется, вам я его еще не задавала, поэтому спрошу. А как вы объясняете отсутствие логической связи между потенциальным ядерным ударом, который может нанести Россия, и тем, что вообще-то России могут ответить тем же самым? И как бы оправданность должна несколько сглаживаться сознанием, что может прилететь в ответ. Почему это так не работает?
Хороший, очень хороший вопрос, Лиза. На самом деле, мне кажется, он требует изучения. Мы действительно видим, что много зависит от того, как формулируется вопрос. Люди-то, в принципе, знают, что они могут получить в ответ, да? Вот что следует уточнить. Можно сказать точно, что вот когда вопрос формулируется, там, поддерживаете ли вы что-то, мы обычно получаем одну картинку, а если в том же вопросе добавить, но с учетом того, что там, скажем, доходы россиян снизятся на такой-то процент, мы сразу же видим совершенно другой ответ. То есть в этом плане многое зависит от того, человек в данный момент просто говорит о целесообразности чего-то, либо конкретно учитывает последствия, которые это некоторое действие приведет. Однако, надо также
Но ведь
сказать,
последствия, они как бы никуда не деваются, вне зависимости от формулировки вопроса.
с одной стороны, да, а с другой стороны, последствия – это очень абстрактная вещь. То есть вот мы до сих пор не можем, да, добиться того, чтобы россияне устойчиво видели связку между началом этой войны, специальной военной операции в Украине, войны в реальности, и санкциями. То есть вот они просто не видят связки этого. Реально проблема, вопрос о том, что необходимо, да, в идеале реформа образования также бы развивала навыки критического мышления. То есть им кажется, что случилось, вот началась война, которая была абсолютно со стороны, да, оправдана со стороны России, потому что если бы нет, то вообще что-то бы случилось страшное. А потом случились санкции, а санкции как-то они откуда-то свалились, и вообще Запад неправильные санкции делает, причем эта риторика мы часто слышим, опять же, повторюсь, даже со стороны либеральной оппозиции, которая, казалось бы, должна знать лучше, а должна понимать лучше ситуацию. И вот эти санкции неправильно, они вот, коллективную ответственность, которую, цитирую опять, вообще фашистский термин, и должны быть узко применены только относительно ключевых decision-makers, а остальные как бы ни при чем. То есть мы эту связку логическую не видим даже относительно вполне реальных вещей, которые сегодня происходят и которые каждый россиянин имеет возможность испытать на своем кошельке. Можно много говорить про санкции, но косвенным образом они влияют на инфляцию, как минимум, потому что товары дорожают, они идут одними путями, труднее получить какие-то компоненты, например, военные, и так далее, и так далее. И это, казалось бы, влияет, но эту связку рядовой россиянин сегодня в большинстве случаев установить не может. То есть в исследованиях, чтобы привести его к этому выводу, надо, повторюсь, задавать дополнительные вопросы. А уж тем более, если речь идет о неком гипотетическом, да, вот, применении ответного ядерного удара. Ну и, конечно, надо не снимать ответственности Запад. На мой взгляд, многие ошибки были допущены еще начиная с 2008 года, когда вот эта война в Грузии фактически бесплатно была, никаких последствий не было после того, как была начата та война против Грузии. В 2014 году санкции были введены только после того, как сепаратисты, в кавычках, да, опять же, сбили Боинг малазийский, а так фактически и Крым мог обойтись Путину совершенно даром. Но, соответственно, в каком-то смысле Путин логично предположил, что и эта война, за эту войну тоже не будет никаких последствий. И в этом плане эта логика, и Павел Сусанов начал, да, он не ожидал такого масштабного ответа со стороны Запада, мы это сегодня знаем. Ну и, соответственно, такая же логика примерно проектируется и на будущее, да, что Запад слабый, что он не сможет ответить. То есть отчасти это просто некие выводы из прошлого, и отчасти это некая неспособность связать некоторые действия с наступающими после этого последствиями. Как известно, в некоторых племенах не было точной связки, да, с тем, по каким причинам наступает беременность, потому что она случалась только через 9 месяцев. Соответственно, действительно, очевидно, логической связки нет. Ну и санкции тоже точно так же. И точно так же и с ядерным ударом.
Вы недавно опубликовали интересное исследование о том, что в России есть еще около миллиона россиян, готовых пойти воевать, причем даже
Только
не
это
за
не я.
какие-то.
Повторюсь, это исследование Дмитрия Некрасова и Гудкова.
Да, просто видела я его у вас, поэтому я говорю, вы публиковали. Да, извините. Про то, что еще около миллиона россиян готовы пойти воевать даже за меньшие деньги, чем сейчас предлагают в ряде регионов. Во-первых, мне интересно, как вы посчитали именно этот миллион россиян, Некрасов и Гудков, как посчитали этот миллион россиян, вы как коллективные. А во-вторых, а чего же они не идут -то тогда, если они готовы?
Коллективная ответственность аналитиков и коллективная ответственность за доклады всех. Значит, да, спасибо. Это очень интересное исследование. Насколько я понимаю, исходя из опросов, которые провели коллеги, они там примерно прикинули там долю, да, вот отвечающих, которые теоретически готовы участвовать в войне, при том, что сумма будет увеличена, и, соответственно, спроецировали на там, долю российского населения. И что мы видим сегодня? Что, кстати, вот одна, да, из проблем вот в кремлевской аналитике, что вообще-то логика организации российской армии резко поменялась. Сначала все эти годы, там, я напомню, Сердюков, непрерывные реформы военные, все шло к тому, чтобы сократить армию. Сегодня, с 2022 года, в силу того, что изначальные расчеты Кремля в Украине провалились, совершенно было переоценено то, как должна строиться армия. Да, и сегодня она фактически возвращается назад там, к советскому варианту, очень масштабная армия. Это, конечно, не очень хорошо говорит о том, как Кремль, в общем-то, проецирует. Все эти годы они строили маленькую армию, а потом в 2022 году все поменялось, и сегодня армия раздувается. Сегодня там порядка 600 человек она составляет. Но что здесь важно сказать? В чем адаптация Кремля достаточно хорошо работает? Это в том, что изначальная попытка просто вернуться, да, к Советскому Союзу, она оказалась неудачной. Невозможно сегодня просто держать такое количество человек, постоянно мобилизовать общество, которое к этому не готово, оно не хочет идти на войну. И вот эта адаптация, заменить мобилизацию постоянным рекрутингом так называемых волонтеров за счет того, что просто повышается ценник, мне кажется, она достаточно гибкая и, безусловно, успешная, потому что мы видим, что с сентября 2022 года Кремлю удавалось избежать мобилизации, при том, что уровень потерь на фронте чудовищный. А сегодня Кремль там какой-то момент осенью, как минимум, они теряли там порядка 1000 или 1200 человек в день. То есть это около 30 тысяч человек в месяц, соответственно. Но они примерно столько и рекрутируют сегодня за счет того, что постоянно растет этот ценник, и для многих россиян это стало таким способом повышения личного благосостояния. В этом плане это надо отдать Кремлю должное, да, это может быть ужасно, но при этом это работает, это адаптивно, это было сделано умно. И хотя ценник постоянно повышается, то есть вся стоимость как вот этого жизни этого нового солдата, она все время растет, при том, что есть достаточно сильная вариативность на региональном уровне, тем не менее пока ресурсы есть. Россия большая страна, многих людей плохо с экономическим благосостоянием, и вот как мы видим из этого доклада, есть возможность вот это вот рекрутинг проводить. Это все, безусловно, разгоняет инфляцию, поскольку, да, вот все больше это ценник, соответственно, зарплаты должны расти в других секторах, чтобы конкурировать за этого рабочего. И у этих людей, соответственно, больше денег, они их тратят, это все раздувает цены, при том же самом выпуске, при сохранении выпуска неизменным. И в долгосрочном периоде это, конечно, не очень стабильная модель, но, опять же, вот именно исходя из российской ситуации, наличия огромного количества этого пула резерва малообеспеченных россиян, которые готовы вообще-то продать, можно сказать, свою жизнь, обменять свою жизнь на вот этот вот ценник, она работает. И пока, увы, достаточно устойчиво. Это в совокупности с тем, что у Кремля остаются также ресурсы, поступающие от нефтяных доходов, и все еще есть запасы оружия советской эпохи еще, которые они постепенно используют. Все это, к сожалению, приводит к печальному выводу, что Россия может на протяжении нескольких лет, как минимум, эту войну продолжать, она обходится относительно дешево, да, она обходится, ну, условно говоря, жизнями 30 тысяч россиян в месяц.
В месяц.
Это, ну, не жизнями, извините, ну, потерями, да, не все из них умирают, неправильно сказала, потерями 30 тысяч россиян в месяц, да.
Ждете ли вы, что Трамп каким-то образом поменяет ситуацию? Все сейчас активно обсуждают, будет ли Трамп миротворцем, когда придет к власти в январе.
Да, безусловно, в США есть ожидания, которые четко уже сформулированы командой Трампа, что какие-то мирные попытки мирных переговоров, они будут начаты. То есть Кремль, уже сам Трамп, он, во-первых, это была его предвыборная кампания, много об этом говорил, и сегодня новые назначенцы в его команде, они также повторяют эти темы. Каким образом, есть несколько проектов того, как это мирное урегулирование может выглядеть. Кит Келлог, который назначен представителем, да, США по вопросам Украины, России, он автор плана, мирного плана, который сегодня выглядит таким, видимо, наиболее вероятным сценарием, в силу того, что именно Келлог выбран на эту роль. Ну, во всех этих планах есть общее. Она состоит в том, что будет заморожена попытка заморозки линии фронта именно там, где сегодня она проходит. Хотя надо еще раз повторить, что она чуть-чуть смещается постоянно, поскольку российские войска продолжают продвигаться внутрь Украины. Требования к Украине, чтобы она отказалась от желания членства в НАТО на какой-то очень долгий срок, если не навсегда. Возможно, дополнительные требования гарантии безопасности для Украины и также санкции на Россию, если какие-то жесткие последствия для России, если она откажется, ну, для обеих сторон, но Украина тут зависимая, скорее всего, у нее будет меньше возможности сопротивляться этим наложенным сверху требованиям. А вот у России, ну, есть такая возможность, и в этом случае санкции, причем тот же Келлог и новый глава казначейства, они говорят о возможности очень жестких санкций. В этом плане это не такая уж глубинная команда по России, как можно было бы предположить. То, что, безусловно, какие-то разговоры на эту тему начнутся. Но любые такие разговоры упираются в несколько проблем. Первая проблема – это те самые гарантии безопасности для Украины. Просто их сегодня фактически не существует. Это такая ключевая проблема, с которой фактически, да, мы сталкиваемся с момента Будапештского меморандума, который случился в 2014 году, как Минские соглашения были, но их невозможно было инфорсить, да, невозможно было сохранить. Путин их спокойненько нарушил в 2022 году, и ничего не случилось. То есть никто не смог ему ничего против этого сказать. И такая же проблема возникает и сегодня. Речь идет как возможной гарантии вот на этой демилитаризированной зоне между двумя сторонами, например, расположить какие-то европейские войска. Да. Макрон, например, французский президент говорил, что такая возможность обсуждается. Но опять же, а почему Путин должен на этот сценарий соглашаться? Начнем с этого, да? Он просто может отказаться, скорее всего. Второй вопрос, который стоит перед Западом, а если, допустим, там стоят эти войска, а Россия продолжает, и вдруг Россия начинает продвижение, да? Что дальше? Дальше это сценарий, опять же, войны России в НАТО, с НАТО, который многие все хотят избежать. Соответственно, это большая проблема. Еще одной гарантией могло бы быть вооружение Украины до зубов. И это обязательно должно происходить, независимо, кстати говоря, от того, будут ли мирные переговоры или нет. Но опять же, просто нет оружия. Оно пускается не до... Украина большая территория соприкосновения с Россией. Мы видим, что даже Израиль полностью не закрыт системами ПВО, а Украина в разы больше Израиля просто территориально. И даже если Украина будет, допустим, вооружена, хотя сегодня Европа, например, не имеет достаточного количества оружия, чтобы это сделать, а Трамп говорит о том, что поставок оружия в Украину не будет. Ну, он может поменять свою позицию, но пока так. Но даже в этой ситуации ничего не мешает Путину продолжать бомбить по украинской инфраструктуре, в том числе энергосистемам, да, которые сегодня и так уже разрушены на 70-80%, если цитировать Зеленского. Значит, это первая проблема. Фактически сегодня нет четкого понимания, какие могут быть гарантии безопасности и почему они будут устойчивыми. А вторая проблема – это, собственно, почему Путин в принципе должен найти мирные переговоры и соглашаться. Я повторю, что у него сейчас все на фронте относительно неплохо. Он продвигается, в том числе потому, что у Украины есть большая проблема с живой силой. Как раз они не смогли вот эту решить проблему с контрактниками, волонтерами, которые Путин, о которых я говорила, Путин смог хотя бы на текущий момент решить. И там просто не хватает людей на то, чтобы удерживать линию обороны. Потенциально это может привести к очень тяжелой ситуации. При этом экономика у него более-менее устойчиво работает. Да, многие аналитики говорят о том, что война относительно недорого, несмотря на то, что растут расходы и прочее, но тем не менее относительно недорого обходится режиму. Они повысили налоги, да, они тратят ФНБ. Но при этом катастрофы нет. Это достаточно устойчивая ситуация на прогнозируемом горизонте нескольких лет как минимум. И плюс вот у Путина сегодня как бы есть мобилизация общества вокруг, элит общества вокруг, некий консенсус, на который он опирается, да, нет резкого сопротивления войне. Ну и, конечно, военные расходы также стали некоторым экономическим импульсом. Это то, что двигает экономику вперед. То есть за счет этих ресурсов экономика развивается хоть как-то. Да. Можно много обсуждать, насколько экономический рост реален, но других импульсов для экономического роста нет. Нет внешних инвестиций, да, и так далее. То есть даже если будет какая-то перестановка конфликта, можно ожидать, что расходы на оборону будут продолжаться, если не расти, потому что это импульс, который дает сегодня российской экономике возможность вот как-то там развиваться. И, соответственно, никто не может понять из аналитиков, каким образом вот эти две точки, гарантии для Украины и мотивация для Путина замораживать войну, как они могут сойтись в некотором устойчивом статус-кво. Поэтому, скорее, сегодня вывод состоит в том, что попытка будет, но гарантия успеха вот этой попытки нахождения какого-то компромисса, они очень малы. И даже если будет какая-то заморозка, мы, скорее всего, смотрим на очень краткосрочный период, и через некоторое время Россия вполне вероятно пойдет дальше. Поэтому этот конфликт в ближайшее время вряд ли закончится. И вообще, на мой взгляд, наиболее обоснованное сравнение с Северной и Южной Кореей, когда очень долго шла война вокруг этой 38-й параллели. На самом деле, реальным концом войны стала смерть Иосифа Сталина. После чего, возвращаясь к началу нашего разговора, уже новая власть как бы фактически зафиксировала новый статус-кво. Проблема, что сколько нам придется ждать до этого момента и какой ценой это все обойдется в Украине.
Спасибо большое. Это была Мария Снеговая, научный сотрудник Джорджтауна. Это был YouTube-канал «Живой гвоздь». После нашего эфира в 21 час программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Telegram-канал. Тоже подписывайтесь, там удобно следить за обновлениями, за анонсами, за нашим расписанием, чтобы каждый раз в YouTube не заходить. Проще подписаться на Telegram-канал. И, конечно, shop.diletant.media – самый приятный, наверное, способ нас поддержать, если себе что-нибудь приобрести и нас профинансировать, потому что мы без вашей помощи работать возможности не имеем, увы, и к нашему величайшему сожалению. Всем большое спасибо и всем хорошего вечера.
Спасибо.